Добрый день, братья и сестры. Рад вас приветствовать всех, что мы снова здесь. И мы можем общаться, слышать свидетельства, друг за друга молиться, и это здорово. И для этого мы сюда собираемся, этим мы прославляем Бога и друг друга поддерживаем. Как вы знаете, что мы все еще находимся в письме Петра. Мы продолжаем с вами изучать первое письмо апостола Петра. И сейчас мы с вами находимся в третьей главе. Мы уже многое прошли, многое узнали. Мы уже узнали о том, что апостол Петр ободряет своих читателей, несмотря на тяжелые обстоятельства, жизненные обстоятельства, смену места жительства, притеснение, злословие, ругательство со стороны окружающих их народов. Он призывает их держаться упования на Бога, проводя добродетельную жизнь между язычниками. Петр напоминает своим читателям, что все происходит по божественному плану и что Бог все держит под своим контролем, а мы являемся только инструментом в его руках. Петр напоминает, что через трудности и испытания Бог, как любящий отец, нас укрепляет, как своих детей. И он уже приготовил им наследство, которое хранится на небе. Никто, ничто не может похитить это наследство, потому что хранителем его является сам Бог. Петр призывает своих читателей и нас с вами сегодня жить свято, потому что Бог свят, и как пример и образец для нас является Христос, Сын Божий, проживший земную жизнь свято, искупив нас от греха и суетной жизни. Своей пролитой кровью открыл нам дверь к Богу, Отцу. Дальше я по этому письму. Петр призывает христиан покоряться начальствам, властям, так как всякая власть установлена Богом и находится под его контролем. Петр напоминает, что это воля Бога, чтобы мы покорялись властям, начиная от царя или в наше время президента и заканчивая господами, как написано в письме. Мы можем это взять как работодателями или непосредственными начальниками. Покоряться даже тогда, когда приходится терпеть унижение, или, может быть, они неправильно к нам относятся. Или к вам. Продолжая свое письмо в третьей главе, и мы сегодня будем находиться тоже, Петр обращается к семье, о чем говорил наш пастор уже две проповеди. Он обращается к женам и мужьям, напоминая им их роли и функции в семье по отношению друг к другу и к Богу. Петр учит и объясняет, что все жизненные обстоятельства, какие бы они ни были, не должны ломать Богом установленный порядок в семье по отношению к женам и мужьям и к Богу. Как, например, он приводит отца веры Авраама и его жену Сару, как в пример правильных отношений. Зачастую бывает так, что супруги, мужья и жены высказывают свои недовольства напрямую друг другу или бывает своим друзьям, подругам. Думаю, что такое случается, приходится такое слышать. И если мы посмотрим на то, чему учит Петр, то это неправильно, потому что есть своя иерархия, есть свой порядок, и если уже муж или жена недовольны, то есть непосредственно тот, кому можно жаловаться. Да, и помните, наверное, Иван хорошо очень высвечивал, да, вот эту вот лесенку. И помним, что там стоит над нами мужьями, и если жены тоже, то над нам сверху стоит Христос. Если у нас есть какие-то недовольства, то мы, как дети Божьи, можем напрямую обращаться к Христу и эти недовольства высказывать. И он готов их выслушивать и готов отвечать на них. Мне нравится, не знаю, многим рассказывал, наверное, не всем. Есть такой анекдот один хороший на эту тему, что жена мужа спрашивает: «Дорогой, ты веришь, что я тебе Богом дана?» Он говорит: «Верю, конечно, только не знаю, за какой грех». Ну, также можно и наоборот сказать. Да, часто бывает, что как бы у нас какие-то недовольства, какие-то непонимания, и Петр призывает к порядку в семье, к любви друг к другу, и еще раз повторяю, что если какие-то есть непонятки, если какие-то есть обиды, то это все мы можем сказать Иисусу, который силен что-то изменить. Если вы будете свои обиды рассказывать друг другу, окей, если вы еще рассказываете среди верующих, то, может быть, они скажут, давайте помолимся и как-то вас поддержат. Но если вы будете рассказывать другим, то вам могут таких советов надавать, что можете потом всю свою жизнь поломать. Петр напоминает в этой третьей главе, когда говорит к мужьям и женам, напоминает, что муж является главой, но говорит о том, что перед Богом в вере все равны. И есть одно место, которое я хотел бы зачитать, это стоит в Галатам. Кто читает Библию, знает это место. Галатам, 3 глава, 2 стиха прочитаю, 27, 20, 28. 3 Галатам, 27, 28 стихи. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». То есть, напоминая о порядке, Петр все-таки дает понять, что мы во Христе, все, кто верит во Христа, мы все одно. И Бог нас всех одинаково любит, как мужчин, так и женщин. Но в семье, как в семье, так и в церкви, у нас есть разные функции и разные полномочия. И вот эта Богом установленная иерархия, она не должна нарушаться, как, к сожалению, происходит сейчас в стране, в Германии и везде. Дальше мы подходим к тексту, который сегодня мы будем рассуждать. И это находится 3 глава, с 8 по 17 стих. Я прочитаю весь текст. 1 Петра, 3 глава, с 8 по 17 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога осветите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Апостол Петр, продолжая, говорит в 8 стихе такое интересное слово «наконец». Он как будто бы подводит черту всего сказанного, что мы сейчас быстро пробежались. И он обращается ко всем христианам и поднимает выше еще такую духовную планку. Кто любит смотреть спорт или кто видел уже в спорте, знаете, есть такой вид спорта, как прыжки через барьер такой, да, высоту называется прыжки. И вот эти спортсмены, когда они тренируются, они сначала низкая высота, потом им выше поднимает, выше, то есть пока они ее могут взять. Вот примерно так апостол Петр уже сказал многое, теперь еще вот эту планку поднимает на одну ступень выше и обращается ко всем и говорит, наконец, будьте все единомысленны. Я когда размышлял над этим текстом, то у меня сразу появились сложности, потому что когда я только услышал это единомысленно и посмотрел на реальность, то как-то мне сразу стало страшно. Думаю, как же вообще говорить об этом тексте? Мне очень много времени вообще потребовалось, чтобы я уже молил Бога, чтобы Он дал мне правильные мысли, чтобы правильно изложить то, что имеет здесь в виду. Петр. В переводе, в греческом переводе там стоит единомысленный и единодушный. То есть единомысленный, единодушный. И я думал, можно ли вообще с этим текстом согласиться? Да как можно быть единомысленным во всем? И что именно имеет в виду здесь апостол Петр? Встречаем также похожие места в Библии. И мы знаем, что из нашей церкви, из других церквей, что в жизни христиан часто возникают разногласия. Если мы возьмем нашу церковь, начнем говорить о чем-то, возьмем нашу кухню, будем кушать, не будем, возьмем язык, на котором мы будем проводить собрания, или если мы будем говорить о музыке и песнях, то я не помню, чтобы у нас, если мы о чем-то говорили, сразу тут же сказали «да, аминь, так будем делать» и все. У нас сразу же какие-то начинаются разногласия. А Петр призывает быть единомысленными, единодушными. И он призывает нас быть вот едиными в мыслях, а у нас, получается, разногласия. И быть единомысленными, единодушными – это нелегко. И мы даже видим на страницах Библии, что часто и другие, апостол Павел обращается к церквям, призывает их к этому. И мы видим, что не всегда они были христиане единомысленны. Одно из мест – это послание Коринфянам, 11 глава, 1 Коринфянам, 11 глава, 17 по 19 стихи. Два стихи прочитаю. 1 Коринфянам, 11 глава, 17 по 19 стихи. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшие, а на худшие. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть Павел здесь говорит этой церкви, что разномыслия они могут быть, и что эти разномыслия, их нужно решать в Божьем Духе. Единство, вот это единство, оно необходимо в жизни церкви, потому что без единства церковь он не будет функционировать, не будет работать как одна семья. И его можно разделить на внешнее и внутреннее единство. Внутреннее единство, оно необходимо в сознании, а внешнее в принятии каких-то совместных решений. Единство в истине, оно должно основываться на вере, на убеждениях и нормах, а в поведении на принципах, применяемых в жизни. Помните место из Деяний, когда верующие все начали быть вместе, и это Деяния 4 глава, 32 стих, Деяния 4, 32. У множества же верующих было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. То есть это не сказка, это деяние апостолов, это было. Это были такие же люди, как и мы. То есть и вот это единственное в церкви, оно возможно. Здесь, конечно, не описано, как это произошло, вот так вот и стало у них единственным. Но здесь мы читаем, что это единственное, но возможно, что оно есть и оно имеет место. И как же нам добиться такого единства? Единственным источником такого единства является Слово Божье. Оно устанавливает образец истины, на который покоится истинное единство. Наша с вами задача – это Слово исследовать и стремиться в спорных вопросах найти единое решение, а не сразу говорить, как мы можем часто говорить, «Нет, я лучше знаю, да, есть такое у нас», или «Мы всегда так делали, значит, будем дальше так делать». Или что еще бывает? «А наш пастырь так учил, значит, так правильно». И тому подобное, и так дальше. То есть единственное в церкви мы обязаны его достигать. И еще раз говорю, исследуя Слово Божие. Часто мы, если говорим о какой-то проблеме, то мы сразу же приносим готовый ответ, но не пытаемся, не стараемся и не хотим вот этого исследования, этого разговора, и не хотим найти это единство. Поэтому очень важно, чтобы у нас было в сердце желание вот это единство найти. И тогда, если мы будем его искать, при этом, конечно же, будем молиться нашему Богу, который все это может устроить, и потому что без молитвы, без помощи Бога, конечно, этого достичь невозможно. Но еще раз говорю, то есть это можно достичь, еще раз, только в том случае, если все члены церкви, если все братья и сестры в своем сердце будут желать или иметь желание достичь этого единства. Тогда с помощью Бога, с помощью молитв Его Слова это единство мы можем достичь. Апостол Петр идет дальше в этом своем письме, и в этом же 8 стихе он говорит: «Будьте единомысленны, сострадательны». Сострадательны — в это слово в греческом переводе переводится еще как «сочувствующий» и «соболезнующий». То есть проявлять сочувствие в болезни, горе, беде. И у нас могут быть в жизни примеры простые. Кто-то потерял работу, попал в аварию, кого-то обокрали. Как мы будем себя вести? Может быть, нам брат, сестра этот не очень нравится, и мы скажем: да, так ему и надо. Да, раз, значит, сам виноват. Но апостол Петр призывает нас к сочувствию. И да, в любой ситуации, если что-то у кого-то случилось, Петр призывает, чтобы у нас было вот это сочувствие. И это сочувствие, оно должно еще правильно проявляться. Иногда мы сочувствуем, соболезнуем, но при этом можем столько наговорить. Я люблю приводить это место из Иова. Как раз Иван будет разбирать. Помните, когда Иову был? Иову нужно было сочувствие. Он очень много претерпел уже. Да, все у него рушилось. И вот эти вот друзья его, они пришли ему посочувствовать, помочь ему. Это стоит, кто хочет посмотреть, во второй главе Иова. И когда они пришли, с 11 стиха: «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постивших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз, фемамитянин, Вилат, Савхиянин и Сафат, намитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и раздрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Если мы хотим кому-то посочувствовать, помочь, то нужно еще помолиться сначала и подумать, как это сделать. Да? Вот эти трое друзей, они пришли, они просто сидели и молчали. Да? Конечно, они потом наговорили многое, но у кого будет желание, тогда, пожалуйста, к Ване. Как раз будет проходить Иова, нам все расскажет. Но сначала они просто сидели и молчали, и сочувствовали ему. Они видели его беду, его горе, и просто находились рядом с ним. То есть, если мы, апостол Петр призывает нас быть сострадательными, сочувствующими, но давайте подумаем, как это правильно делать, не просто прийти и сразу так можем насострадать, что этот человек, которому мы сострадаем, будет страдать еще больше. Дальше апостол Петр говорит о братолюбстве. Будьте братолюбивы. Братолюбие, оно находится рядом с сочувствием и милосердием, о котором дальше говорит апостол Петр. Сострадание, сочувствие, оно должно переходить в практическое действие, которое называется братолюбие и милосердие. Если мы возьмем письмо Иакова, которое мы тоже с вами все знаем, которое мы уже разобрали, там, правда, говорится о вере, но это место очень хорошо подходит. Иаков 2 глава, 15-16 стихи. Если брат или сестра нагие не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? То есть, если мы говорим о братолюбии, просто говорим, но не практически это не применяем, то это пустое братолюбие и сестролюбие, и просто пустые слова. Библия учит нас, чтобы вот это братолюбие, оно проявлялось в действии. Здесь Иаков привел простой пример. Конечно, мы часто, если нам нужно чем-то кому-то помочь, и видим нужду, то мы часто находим отговорки, что мы слабы, что мы немощны, и мы ничего не умеем делать, поэтому не можем ничем помочь. И я вам хочу сказать, братья и сестры, что это ложь, и этим мы представляем Бога обманщиком, потому что Бог всем нам раздал дары и способности, каждому из нас что-то Он дал. Если мы говорим, что мы не можем ничего и не можем ничем помочь, то мы представляем Бога обманщиком, потому что в Библии написано, что у нас каждому что-то Бог дал. Поэтому давайте будем следить, и если нужна помощь братьям, сестрам, то важно, чтобы у нас было в сердце, опять-таки возвращаемся в наше сердце, важно, чтобы в сердце у нас было желание помочь действительно брату, сестре, ближнему. И тогда, если у нас это желание в сердце будет, то Бог обязательно нам покажет, откроет, поможет проявить эту помощь, проявить эту милость, проявить это братолюбие. Но если у нас в сердце не будет этого желания, то мы, конечно, будем находить, как я сейчас привел примеры, что мы не можем, не хотим. То есть все, что угодно, мы найдем кучу примеров. Пусть Господь благословит, чтобы у нас это желание было. Будем молиться, чтобы Он нам давал это желание. Дальше Петр говорит о дружелюбстве. Это слово в греческом еще переводится как «приветливый, ласковый, любезный». То есть быть приветливым, ласковым, любезным. В принципе, эти слова, они сами говорят за себя. И, наверное, каждый хочет быть любезным, ласковым, и чтобы с ним были любезны и ласковы. И это у нас, наверное, у всех получается, когда мы вот здесь с вами находимся, тут мы все любезные, ласковые, примерные. Но проблемы возникают, когда вот приходим домой после собрания, на работу, еще в какое-то другое окружение, и где-то в нас сразу, мы забываем сразу, что нам нужно быть приветным, ласковым и любимым. Эти трудности у нас возникают как раз там. Но Петр здесь не пишет, что братья и сестры, вот будьте в церкви приветливы, ласковы, любимы, а все остальном не будьте. Да? Петр пишет, чтобы мы были дружелюбны везде. И Петр, не забывайте, пишет тем, которых притесняют, на которыми смеются, издеваются. То есть он пишет христианам, которые в притеснении. И он им пишет, чтобы они были дружелюбны. И я думаю, поможет нам, что нам может помочь. Если у нас есть проблемы с этим, то хочу вас насторожить, что вам не помогут вот эти, знаете, иногда смотришь кино, и у кого-то проблема там с терпением, и они собираются там в группы, вот я там спокойный, я спокойный, люди себе внушают там, сразу я вспомнил там пару фильмов, где вот они там такие. Это не поможет, да, потому что он там спокойный, но потом как вырвется это все наружу, спокойствие. Если поможет нам только Слово Божие, опять-таки, если мы будем знать Слово Божие и применять его. И если у нас, я думаю, что вы согласитесь, или может некоторые со мной согласятся, что если у нас какой-то возникает гнев в сердце, и, то очень важно просто помолиться Богу, и Он дает помощь сразу, утешение и помогает этот гнев убрать. То есть Слово Божье, молитва. Ну, не группа, я спокоен, я хороший. Дальше Петр говорит о смиренном мудрии. То есть это слово еще можно перевести как смирение, скромность. Скромность, смирение. Оно подчеркивает истинно скромное мышление о себе. Мы можем примеры, то есть Петр призывает своих читателей, христиан, нас сегодня с вами, чтобы мы, не вставляя себя вперед, да, не говорили о своих заслугах, если даже они у нас есть, какие у нас есть титули, сколько мы университетов закончили, да, и все такое, не успели с человеком сразу. То есть это не смиренный человек, не скромный человек, который сразу знакомится или сразу о себе все говорит, я вот такой, 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 такой-то. Как раз наоборот, знаем, что Библия нас учит, да, если мы пришли в собрание вообще, то, хотя Иван гонит с задних рядов, там в Библии написано, что сзади нужно садиться, чтобы вас потом наперед пересадили, видите. Вот так пастор наш делает. Сели сзади, значит, вперед. То есть это вот человек, который скромный, да, он не лезет сразу вперед, он себя не показывает. К этому призывает апостол Петр. То есть, и, может быть, к этому еще скромность, смирение, смиренно-мудрее. Человек, который не слишком много думает о себе и не обижается, если его вдруг забудут. Если вдруг мы кушаем там с вами сладкий стол, и уже все хорошее, вкусное съели, а мне осталось только печенье, да. И тут начинается, как же так, меня обидели, мне оставили только печеньки, а вот слайд. Да, то есть это не... нескромный человек, то есть давайте будем учиться быть скромными. Дальше это мы с вами сейчас прошли один стих, я постараюсь дальше побыстрее. Дальше мы переходим к 9 стиху. И в 9 стихе: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Апостол Петр, продолжая свое письмо, напоминает своим читателям, в принципе, Нагорную проповедь Иисуса Христа. Не так? Он напоминает, что и о чем учил Иисус Христос. И, в принципе, все, о чем говорят, в принципе, в своих письмах, в своих посланиях апостолы, это не что иное, как... Это значит закон, пророки и учение Иисуса Христа. И вот Петр напоминает об этом и говорит, что нужно благословлять своих врагов. И в принципе, я так подумал, наверное, если мы говорим о врагах, которые преследуют христиан где-то там в Китае, в Корее, они там их садят в тюрьмы и убивают там. И мы когда об этом говорим, то это, конечно, печально, мы за них молимся, и когда нас призывают любить врагов, то вот этих врагов, оно как-то, ну, можно как-то еще их благословлять. Но когда враг прямо перед тобой, и тебе сделал больно, и смотрит на тебя и смеется, тут, конечно, уже начинаются проблемы. Тут уже не все так просто, как на большом расстоянии. Если мы забыли, то я напомню, что Иисус сказал в этой своей Нагорной проповеди, это Матфея 5 глава, 43-48 стихи. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь очень важная истина есть. Не просто так мы должны своих врагов любить, благословлять их, просто потому, что Бог хочет. Потому что Бог хочет, чтобы мы с вами приходили к совершенству. То есть христианство, оно имеет свои такие этапы, если так можно взять. Сначала мы поверили, потом мы покаялись, потом мы покрестились, и потом потекло как просто, да? Но Бог хочет не так, чтобы просто вот раз-раз-раз, и все. Бог хочет, чтобы дальше были ступеньки. И Он хочет, чтобы мы были, как здесь Он говорит, чтобы мы были совершенны. А совершенство это проявляется в том, если мы будем вот эти вещи делать, любить врагов. Конечно, если мы этого не делаем, то Бог нас сейчас не скажет, ну все, уходи ты, я теперь тебя не знаю. Но Бог призывает через свое слово, чтобы мы совершенствовались в нашей вере, не стояли на месте, смотрели на Него, на Бога. И как пример, это Иисус Христос, который был, который показал нам пример. То есть Бог, Он призывает к совершенству. Дальше апостол Петр в 10 и 12 стихе, он здесь обращается к псалмам. Если мы знаем или кто читал псалмы, то мы сразу заметим, что он читает какое-то место. И он обращается к 36-му псалму. В этом псалме, в 36-м, псалом говорится о праведных, а не нечестивых. Петр берет только несколько стихов из этого псалма, он очень большой, если у вас есть интерес, можете его дома прочитать, этот псалом, очень полезный псалом. Но Петр здесь, он, подтверждая свое наставление, он дает верующим радость в жизни. Он говорит, что вот это наследие, которое мы имеем в Боге, оно нам должно давать радость, не должно нас делать печальными, не должно нас приводить в печаль. И здесь Петр, он советует, как испытать богатство радости и полноту жизни, даже среди враждебного окружения, какое имели в это время его читатели. Требования к этой полноте жизни включают смирение, любовь друг к другу, прощение обидчиков, чистую искреннюю речь, отвращение к греху и стремление к миру, а также правильные побуждения, то есть, чтобы поступать правильно, то, что угодно всемогущему нашему Богу. И Петр вот берет несколько этих стихов из этого псалма и на основании этих стихов ободряет и укрепляет своих читателей и нас с вами. Продолжая свое письмо, мы подходим к 15 стиху. Сначала мы 13-14 стих. Здесь апостол Петр говорит интересные слова. «Если кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Это вопрос. Я когда читал, подумал сразу, как же ты, Петр, такое пишешь, что вам мало причинили зла? Вы рассказывали о Боге, говорили, то есть старались сделать только хорошего, а вам старались сделать только зло. Били, унижали, сажали в тюрьмы. И не только Петра, а всех, в принципе, последователей Иисуса Христа. И вроде бы как этот стих как-то непонятно сразу кажется. Как же? Конечно, делают люди. Какое-то получается противоречие. Но здесь Петр говорит о, в принципе, о нормальном, правильном положении в мире. То есть, в принципе, правильное положение в мире, если ты делаешь добро, то тебе никто не должен делать зло. Это нормально. Это и среди неверующих людей так есть, да? Что делаешь добро, значит, тебе не будут обижать. И, в принципе, людям не свойственно обижать тех, кто делает и стремится к добру. Но, к сожалению, очень много исключений в нашем мире есть. Да? И Петр дальше говорит, но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, в многих местах за всем стоит Бог, который допускает эти испытания, искушения, страдания, и Он все равно все держит под своим контролем, под своей рукой, как держал также в случае с Иовом. Он держит свою руку, и Он контролирует все. Поэтому нам, хотя нам, к сожалению, бывает страшно, мы где-то забываем часто вот эти слова из Библии, и когда у нас трудности, то мы часто начинаем бояться, но поэтому нам Божье Слово напоминает, что мы не боялись, потому что Бог стоит за всем этим, и что эти трудности тоже были у Иисуса Христа, Он является нашим примером, и Он их тоже прошел через эти трудности, Он делал только добро, его обижали, и он страдал за праведность. Заметьте, но если и страдаете за правду, то есть исключение, если мы страдаем за правду, тогда мы блаженны, тогда... А если мы что-то сделали плохое, нас наказали, но тогда мы что заработали, то имеем. Дальше в 15 стихе апостол Петр, он призывает светить Бога в наших сердцах. Он призывает отделить в наших сердцах особенное место Христу. Сегодня пели песню, да, чтобы Бог показал нам наше сердце, чем оно заполнено и есть ли там место Христу. Петр призывает, чтобы в нашем сердце мы отдали место, самое лучшее место, или все наше сердце, чтобы мы отдали Христу. Да. Господа Бога светите в сердцах ваших, чтобы в нашем сердце мог жить Христос и жил Христос, чтобы у нас было желание прославлять Христа в нашем сердце, в нашей жизни. И если мы будем жить в смирении перед Господом Иисусом, любя Его и повинуясь Ему, то нам тогда действительно нечего бояться и страшиться. В этом же стихе он призывает нас: будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Призывает, чтобы мы могли дать отчет. Отчет о чем? О нашей вере. Дать отчет значит смиренно, разумно и доходчиво объяснить наше вероучение. Если кто-то не понимает нас, если кто-то смеется над нами, над нашим вероучением, то мы должны уметь это нормально, доходчиво людям объяснить. Не просто объяснить, почему мы ходим в церковь по воскресеньям, но объяснить наше вероучение, что является корнем нашего вероучения, во что мы верим, во что мы надеемся. И это еще важно, если заходит какой-то спор, чтобы вот это наше объяснение, оно было нежное и спокойное, а не с криками, да, как часто может произойти, и с фанатизмом. То есть Петр призывает, чтобы мы давали ответ о нашей вере спокойно, на основании Святого Слова, в кого мы верим, во что мы верим, почему мы верим. И я надеюсь, что каждый из нас это может сделать. А если у нас появляется какое-то сомнение, страх, то не забывайте, что Христос может помочь, нужно Ему просто помолиться, попросить, и Он вам поможет. Если вы потерялись и не знаете, что сказать? Ну, я надеюсь, что если вас спросят, каждого из нас, что он может рассказать о Христе, о Голгофе, о Его крови, о Боге. Надеюсь, что все мы сможем это сделать. В 16 стихе апостол Петр призывает нас иметь добрую совесть. Совесть, она есть у всех, и у верующих, и у неверующих, и она человека обличает, если человек что-то делает не так. Давайте посмотрим место, где из Римлянам. Римлянам 2 глава, 14-15 стихи. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами в себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть совесть человеку дана Богом, и она может человека наставлять. Но и апостол Петр, он призывает нас иметь вот эту чистую совесть. Мы это можем тренировать, то есть если она нас обличает, то нужно прислушиваться к ней, к этой совести. Но часто люди, мы знаем, что они, бывает, заглушают совесть. Если совесть ей говорит, они не хотят слушать, заглушают, и потом уже больше не слушают эту совесть. Давайте будем как апостол Петр нас учит, нашу совесть на основании Слова Божьего укреплять, и если она нам говорит, то прислушиваться к ней. И апостол Петр заканчивает, или отрывок, который я сейчас прочитал, он заканчивается: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». В принципе, здесь немножко повторяется еще раз как бы то, что уже было сказано. То есть еще раз апостол Петр говорит о страдании, потому что, напомню, что эти люди страдали, и страдания, они могут быть разные. Да? И он еще раз напоминает, что эти страдания могут быть, и что мы можем, если Богу угодно, заметьте, да, то есть опять-таки все эти страдания, они не просто так с воздуха, они не просто так появляются, но они контролируются Богом. Если Богу угодно, то Он эти страдания может допускать. Но эти страдания, они, еще раз напомню, они служат к тому, чтобы нас укрепить. Если Бог допускает это страдание, то Он не для того допускает, чтобы нас обидеть, чтобы нас замучить. Но этими страданиями Бог укрепляет нас. И если мы не переносим одно, но Бог может послать второе, но в страданиях Он также посылает и поддержку, укрепляет нас. Поэтому не нужно бояться. Если они есть, то нужно друг другу, если мы видим, что кто-то страдает, кто-то попал в страдания, то наша задача, как братьев, сестер, вернуться назад в этот текст, посмотреть и поддержать, помочь словом и делом, не только словом, нежно, с мудростью, в молитве. И еще раз смотреть на Бога, все в Его руке, Он держит все в своей руке. Он допускает эти страдания, укрепляя нашу веру. Я хотел бы подойти к концу и сделать итог, и пожелать нам с вами одну очень важную вещь. Я хотел бы пожелать, и моя молитва, чтобы Бог нам с вами дал хорошую память. Я сейчас объясню, почему. Мы с вами все страдаем. Вот я, может, вы нет, но я страдаю с памятью, серьезно. То есть у меня проблема с памятью. Потому что, когда мы здесь с вами стоим, рассуждаем, все вроде понятно, все разложили по полочкам, слава Богу, дай аминь. Ну, проходит день, два, три, и почему-то память, она слабая, забывается, и все вот эти вот места, которые мы разобрали, они почему-то уже не вспоминаются. Поэтому я хотел бы помолиться, пусть Господь благословит, чтобы Он нам дал крепкую память, чтобы то, что мы с вами здесь рассуждаем, разбираем в Библии, здесь, на наших кружках, дома, чтобы это всю неделю держалось в нашей голове, и мы это помнили. Богу слава за все. Аминь.